Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии гости: председатель Комитета Государственной Думы по промышленности Евгений Федоров и доктор экономических наук, научный сотрудник, научный даже руководитель Института национальной стратегии Никита Кричевский. И мы поговорим об уроках событий в городе Пикалево. А таких городов в России, я подозреваю, сотни. Наш телефон 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Ну что ж, давайте мы начнем. Уже прошло достаточно времени с того исторического момента, когда премьер-министр Владимир Путин прибыл в город Пикалево, где стояли уже давно без дела три завода, а жители голодные, безденежные, перекрыли федеральную трассу. И, как сказал премьер-министр, они, конечно, перекрыли эту трассу по заказу, за деньги, чтобы он не приехал, а он, конечно, приехал. И помог, вот достигнута договоренность между предприятиями Фосагро, Метахим, Евроцемент, группы Базелцемент о восстановлении работы всего комплекса как раз вот с этой недели. И даже началась разгрузка первого состава с нефелиновым концентратом. Давайте мы начнем с Никиты Кричевского. Как вы оцениваете это историческое событие? Вот премьер приехал, а обычно он на такие акции не реагировал, в чине президента, например, приехал и на месте разобрался, поставил в нужное место господина Дерипаску, владельца крупнейшего предприятия там.
Добрый вечер. Оцениваю произошедшее крайне негативно, потому как считаю, что положительный отклик на внешний сигнал в кризисной ситуации неизбежно породит более глубокие изменения всей системы государственного управления российской экономики. И поскольку джин из бутылки уже выпущен, следует ожидать повторения подобных событий в самых разных точках. А таких точек на российской социальной кризисной карте 456. Если исключить сырьевые моногорода, то есть города, завязанные на добычу нефти и газа, то есть там их около 400.
Да? Где вот сырьевые?
Да. У сырьевых, конечно же, все более-менее хорошо. Я говорю прежде всего о Ханты-Мансийском автономном округе, о Ямал-Ненецком автономном округе, о Тюмени. Вот. Все, что касается обрабатывающей промышленности, ситуация везде очень напряженная. Почему? Потому что по разным причинам предприятия сегодня стоят, и когда они заработают, неизвестно. Что еще нужно отметить? Вины губернатора Ленинградской области Сердюкова в том, что произошло в Пикалево, по моему субъективному мнению, нет никакой. Почему? Потому что разделение единого производственного комплекса в Пикалево произошло еще в 2004 году. Часть отошла СУАЛу, который впоследствии присоединился к РУСАЛу, к Дерипаске. Часть отошла госпожа Батурина, Интека, это цементный завод, потом владельцем стал господин Гальчев, а Метахим остался в собственности предыдущих владельцев. И о том, что Пикалевский глиноземный завод будет перепрофилирован под производство цемента, руководство Ленинградской области было поставлено в известность еще в 2007 году. Тогда же губернатор был уведомлен о том, что несколько сотен сотрудников будут уволены. Соответственно, в дальнейшем, летом 2008 года, подобная участь постигла сотрудников Пикалевского цементного завода. И, естественно, в связи с тем, что производство глинозема закончилось, стал Метахим. При этом добро на эту сделку, на разделение, а фактически уничтожение единого производственного комплекса было дано на уровне Федеральной антимонопольной службы. Об этом знали в Минпромторге, об этом знали в Минэкономразвития. По этому поводу было совещание в декабре прошлого года у первого вице-премьера Сечина. То есть ситуация давным-давно уже была известна. И каким образом на, скажем, олигархов федерального, а то и международного уровня и на федеральные службы мог повлиять один из 80 губернаторов Российской Федерации, для меня, например, до сих пор неизвестно.
Ну что ж, давайте мы обратимся к Евгению Федорову, председателю Комитета по экономической политике и предпринимательству Думского. И ваша оценка, опять же, того, что произошло. Вот уже наш собеседник, господин Кричевский, сказал, что эта ситуация будет повторяться. Действительно, я посмотрел буквально за сегодняшний день несколько мест, где вот-вот тоже взорвется, люди пойдут перекрывать трассы и требовать к себе Владимира Путина, чтобы он какого-нибудь местного олигарха укротил, или не местного олигарха, потому что я смотрю, то одно, то другое предприятие, и все, как маркизу Карабасу, принадлежат, извините, концерну господина Дерипаски.
Ну, моя оценка, в долгосрочной перспективе это плохо в том плане, что подчеркивает необходимость ускорить наше преобразование российской экономики, заложенной в стратегии 2020, а в текущем плане я считаю, что это хорошо. Премьер у нас всегда был последним резервом, если хотите, резервом главного, верховного главнокомандования. И этот резерв, когда сложилась тяжелая ситуация социального характера, производственного, экономического характера, естественно, вмешался. На то, собственно, мы и выбирали премьера, его поддерживали, чтобы он реагировал быстро и оперативно. Другое дело, что там, конечно, должен был раньше сработать другая вертикаль. Те же губернаторы или тот же губернатор.
Ну как же губернатор? Вот нам господин Кричевский объяснил, что он один из 80, он назначенный чиновник, у него особого влияния нет. Он доложил обстановку и ждал, когда будут денежки какие-нибудь федеральные. Кредит, например, вот дали, который господин Дерипаски очень выгодный.
Просто есть губернаторы, которые занимают очень активную позицию и вообще всерьез... Нет, всерьез воспринимает кризис. Речь не о нагибании, речь не о том, что разделили производство на три или не разделили на три. Речь идет о том, что губернаторы должны отслеживать социальные проблемы. Они должны четко понимать, что вот там напряжение создается, вникать в это напряжение, ехать на место.
Ведь
губернатор
не был. А вы думаете, не ездил Сердюков
нет,
туда?
Я знаю.
Замы ездили, хорошо. Нет, а что ж он всюду должен ездить? Денег давал, предлагал
люди,
рабочие места в другом городке там рядом.
Раз люди недовольны, значит, не ездил. Или ездил мало. Ну, вот Сердюков не ездил, я знаю. Значит, мало ездил, значит, мало общался с людьми, значит, не сумел с ними найти общий язык.
Слушайте, это его позиция. Патернализм какой. Почему губернатор должен отвечать за частного собственника? Ну, разорил завод частный собственник. Нет. Платите пособие по безработице
губернатор
людям.
Губернатор должен отвечать не за частного собственника, а за социальную обстановку в своем регионе.
Вот я и говорю, платите людям пособие по безработице.
Вот тот вариант, который вы сказали, это уже разные механизмы решения социальных проблем в регионе. Платить пособие по безработице или снимать по-другому напряжение. Там были задержки по заработной плате. Это уголовная статья. И губернатор мог бы, конечно, отследить это значительно раньше.
Но прокурор разве подчиняется губернатору?
Не в этом дело.
Значит, прокуратура не работала?
Губернатор должен был общаться с людьми, губернатор должен был снимать вопросы и при необходимости входить в прокуратуру, в том числе и в генеральную.
Угу. Я вот хочу обратиться к господину Кричевскому, чтобы нам еще раз с Пикалёва все-таки разобраться до конца. Получилась такая ситуация. Вот помните, была такая сцена, господин Путин приказал подписать некое соглашение, значит, господин Дерипаска подписал, и выясняется, что там есть такое предприятие Фосагра, оно поставляет, собственно, то, из чего там делают непонятно что. Да, вот оно теперь поставляет себе в убыток. Не получится ли так, что в одном месте, так сказать, прибыло, дали кредит, заплатят по зарплате долги, этот кредит пойдет на переоборудование вот этого производства в Пикалево, а там, где находится предприятие Фосагра, значит, люди останутся без денег, без работы, как они работают, потому что они как же, они в убыток-то будут работать? Сколько они будут работать? Там на 3 месяца, по-моему, подписано соглашение. Пожалуйста.
Фосагра, Михаил, это управляющая компания акционерного общества «Апатит», которая контролируется сенатором от Мурманской области господином Гурьевым. Безусловно, вы правы, когда говорите о том, что сырье будет поставляться по ценам, которые Фосагра не очень устраивают. Но, с другой стороны, мы должны с вами вспомнить о том, что Фосагра в свое время в 1,5 раза повысила цены для предприятия Дерипаски, для Пикалевского глиноземного завода, и в связи с этим тонна глинозема, которую производил в Пикалево Дерипаска, стоила 10 тысяч рублей, а на мировых рынках в те времена она стоила 8,5 тысяч. Сегодня, когда Фосагра принудили заключить договор по ценам ниже тех, которые наблюдаются на рынке, мы понимаем, что эта мера временная, мы понимаем, что договор заключен на 3 месяца, мы понимаем, что Пикалевский глиноземный завод уже частично перепрофилирован под производство цемента, Поэтому вернуть старую производственную цепочку полностью не удастся, как бы это никому не хотелось. Дерипаска вложил порядка 12 миллионов долларов в перепроизводство, в перепрофилирование, извините. И через 3 месяца следует, по всей вероятности, ожидать либо повторения событий, которые мы наблюдали в начале июня, либо еще одного приезда в Пикалево премьера Путина.
Вообще есть подозрение, что с цементом-то дело как-то не очень хорошо в России. Спроса-то нет на цемент, куда же его девать будут?
Проблема в том, что когда Дерипаска пошел на перепрофилирование производства под цемент, он не просчитал в долгосрочной перспективе то, что из этого получится. Мало того, что у него под боком был прямой конкурент, Евроцемент, а цены на цемент внутри страны начали снижаться, а на наш российский рынок пошел цемент импортный. И говорить о спросе в этой ситуации, когда у тебя высокие издержки, когда ты должен нести значительные социальные расходы, не приходится. Это было одной из причин того, что в результате Пикалёва просто остановилось.
Хорошо. Мы продолжим наш разговор с Евгением Федоровым и Никитой Кричевским после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кризис в российско-белорусских отношениях обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с председателем Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Евгением Федоровым и доктором экономических наук Никитой Кричевским. Евгений Алексеевич, вот к вам вопрос. Все-таки о размножении пикалевского опыта. Смотрите, русский вольфрам, это на Дальнем Востоке. Там губернатор Даркин заплатил долги по зарплате из банка, формально принадлежащего жене. Можно сказать, что нерадивость, опять же, господина Дерипаски, которому принадлежит это предприятие, кажется, принадлежит, оплатила супружеская чета Даркиных. Ну, дальше будет, похоже, финансировать это производство краевой бюджет. А по Златоустовскому металлургическому заводу, где ситуация, как утверждают, похожая на Пикалёва, бегал сегодня замсекретаря Президиума Генсовета «Единой России», председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Разбирался с ситуацией, что там что-то бывшие владельцы от завода отказались и неправильно ведут дела, опять же, долги по зарплате. Вам не кажется, что это просто тушение пожаров вот такими, ну, дедовскими методами, понимаете, с ведром бегают по России, в ведре немножко денег, туда плеснут, сюда плеснут, а в мире давно изобрели там пожарные машины, институты есть, а институты-то не работают никакие, ни суд, ни прокуратура, ни та же антимонопольная служба.
Ну, во-первых, все-таки...
Один, ручное управление, извините, одного премьер-министра.
Ну, во-первых, все-таки работает, во-вторых, вот не только премьер-министра уже назвали, и губернатора назвали, которые зашевелились, и это очень хорошо. И вообще, я думаю, что тут логика. Мы все-таки находимся в условиях кризиса, и могут быть эксцессы и проблемы быстрого и неожиданного характера. Это специфика кризиса. Не было бы кризиса, наверное, не было бы таких проблем. Но в условиях специфики кризиса, посмотрите, как себя демонстрирует российская власть. И, между прочим, демонстрация, в отличие от многих стран мира, даже, я бы сказал, вообще от всех крупных стран мира.
И как же она себя демонстрирует?
Я вам скажу, главный приоритет в российской власти, главный, это социальные вопросы.
Слушайте, она распоряжается собственностью, которая ей не принадлежит.
Подождите, подождите. Вы говорите уже о методах работы. Вот главный приоритет. Вот когда все... Вот я только что прилетел с Калининградской области.
Значит, вы тоже завод какой-нибудь там спасали?
Я ничего не спасал. Я прилетел с Калининградской области.
То есть вы хуже, чем Исаев, работаете?
Для того, чтобы там отработать некоторые вопросы малого бизнеса. Не в этом дело. Вот слева от Калининградской области находится Прибалтика. В ней прямое указание Евросоюза и МВФ увольнять государственных служащих и снижать расходы социального характера. Справа от Калининградской области Польша. Там прямое указание Брюсселя ликвидировать польские судоверфи в условиях кризиса. Это такой подход. У России прямо противоположный подход. Его можно критиковать, но он
де-факто. Конечно. Спасаем устаревшую промышленность.
Не в этом. Спасаем людей. Первая реакция
людям российских... можно платить как безработным пособие.
Первая реакция российских властей — это социальные вопросы. Именно поэтому Россия, в отличие от всех развитых сторон мира,
я не понимаю, социальные вопросы — это что? Спасение предприятий, которые выпускают неликвидную продукцию?
Можно продолжить?
Да, конечно.
Значит, первая реакция российских властей в условиях кризиса, в отличие от Европы или Америки, это увеличение социальных расходов на пенсии 37% в этом году, в следующем 45% и так далее.
Но вы это в долларах условия... считаете лучше, тогда не получится такие красивые цифры.
А там вот как ни считай, во всем мире, в долларах или в евро, или в шиллингах, или в чем хотите, все равно снижение.
Только цены растут. Насколько цены растут на продовольствие?
В России увеличение. Ну, вот. Социальных расходов. Другие государства их снижают. Ну, подождите. Другие государства их снижают. Я просто говорю, это при...
Так там инфляция зато ниже.
Ну, как же так невозможно слово-то просто сказать? Это при огромном дефиците впервые российского бюджета. 30% дефицит и 30% рост социальных расходов. В отличие от всех стран, других стран мира. И это проявляется и в мелочах. То, что касается Пикалёва, всего. Главное – люди. А потом уже разбираться должны собственники, власти, кто прав, кто виноват. А те вещи, о которых вы говорите, связанные с техническим перевооружением, вот тот же Златоуст, я знаю, там гордость до сих пор металлургии, мартеновские печи образца 30-х годов работает. Единственный завод в России. Но это уже не вопрос, который завтра приедет кто-то и решит, и вместо печей будут электронные и электрические печи. Это вопрос другого характера. И это заложено в стратегии 2020. Мы можем отдельно об этом разговаривать.
Вот Базалцемент, я вижу сообщение агентства Интерфакс, возобновил работу. Минпромторг сообщает нам, и все идет вот обжиг, выгрузка извести и так далее. Так что, видите, одно предприятие пока временно спасли. Но вам не кажется, господин Кричевский, что это в некотором смысле шизофрения? Одной рукой премьер-министр, так сказать, порет господина Дерипаску, унижает его, а с другой стороны государственные банки выдают этому замечательному бизнесмену кредиты, покупают на паях вместе с ним немецкую компанию Opel. Так ведь все владельцы убыточных заводов станут в очередь к Единой России и к премьер-министру, они скажут, что они готовы быть публично униженными господином Путиным, как Дерипаска, только бы у них выкупили вот эти предприятия, которые сейчас дают сплошные убытки. Пожалуйста.
Михаил, не будем вводить в заблуждение наших радиослушателей. Производственный процесс в Пикалево возобновился еще 11 июня. А сегодня мы просто констатируем, что процесс идет.
Разогрев третьей печи спекания начался. Вот видите как.
Что касается экономической политики, председателем Комитета по экономической политике, как известно, является наш сегодняшний визави господин Федоров. К сожалению, приходится констатировать, что наша власть, я не стал бы применять термин «шизофрения», но частенько говорит о взаимоисключающих вещах. Например, сначала мы говорим о том, что нам необходимо повышать производительность труда. Проходит совершенно незначительное количество времени, и тут же нам сообщают о том, что необходимо бороться с безработицей. Так не бывает. Если ты повышаешь производительность труда, автоматически ты высвобождаешь определенное количество работников, которым нужно создать условия для работы на каких-то новых предприятиях. Ничего этого не происходит. Нам говорят, надо повышать производительность труда, надо модернизировать экономику, и тут же надо бороться с безработицей. Взаимоисключающие вещи. Но не в этом дело. Главная проблема сегодня не в том, что нет четкого понимания экономической политики на уровне государственной власти, а в том, что нет программы, нет даже наметок по тем направлениям, по которым нужно будет проводить модернизацию. То есть мы говорим о том, что надо проводить модернизацию. Да, вы правы, ее действительно надо проводить. По каким направлениям? Когда мы предлагаем создать новые предприятия в тех же монах городах, с простейшей сборочной, ориентированной на потребительский рынок, будь то бытовые приборы, будь то легкая, текстильная промышленность, будь то все что угодно, но главное, чтобы было на потребление. Нам говорят о том, что надо повышать материала, снижать, вернее, материалоемкость, повышать энергоэффективность, заниматься сельским хозяйством. Проблемы моногородов как были, так и остаются. А в это время в моногородах, я прошу это учитывать, сегодня мы говорим только о цветочках, в моногородах, практически во всех моногородах остановились ТЭЦ. ТЭЦ, как правило, принадлежат градообразующим предприятиям. Что это значит? Это значит, что не ведется подготовка к зиме. Ягодки наступят осенью и зимой, тогда, когда из-за срыва подготовки к отопительному сезону будут лопаться трубы. И вот тогда нужно будет бегать не с ведрами, с небольшим количеством денег, а с грелками, с теплой водой из Москвы.
Шойгу повезет батареи самолетами, как это было.
Грелки с теплой водой из Москвы. Батареи не решат ситуацию, потому что в батарее нужно будет наполнять горячей водой.
Федоров, пожалуйста, ваш ответ оппоненту по высказанным угрозам.
Ну, угрозами. Вот уже кризис год идет, и каждый день нас пугает, что завтра все рухнет.
А вам не страшно?
А потому что завтра ничего не рухнет, потому что у нас по-прежнему контролируется ситуация, у нас единство общее вокруг целей и задач, и поэтому ничего не рухнет и не рушится. И у меня никаких сомнений, что и завтра тоже не рухнет. И отопительный сезон пройдем.
А как, представляете, выключится телевизор случайно, опять будет авария на башне, и народ вдруг задумается, заскучает без какого-нибудь фигурного катания, задумается и скажет, что ему все надоело.
А так народ уже сказал.
Вот в Пикалево уже сказал, вышел, и не слушал никого. А в Байкальске, вот сейчас в Байкальск прилетел господин Шувалов.
А знаете, почему?
И разруливает там ситуацию.
А знаете, почему
народ? Потому что на Транссиб люди сказали, что выйдут.
А знаете, почему народ так не скажет? Это все очень просто. Потому что так народ уже поверил и сказал в начале 90-х годов, получил зарплату $10, в отличие от сегодняшней средней по стране 600, и все похлебнул по полной программе. И с воинами, и с бандитизмами. Нет, ну это правда. Вот уже один раз сказал. Если и
вы нас не отвлекайте, мы уже в 21 веке живем. 90-е годы давно прошли. Хватит нас пугать прошлым.
А люди это помнят.
Да многие уже не помнят.
Народ получил масштабнейшую, всепоглощающую коррупцию за эти годы. Народ получил противоправное перераспределение прав собственности, которое в обиходе называется рейдерством. Народ получил полнейшее игнорирование своих элементарных интересов. Вот что случилось.
А сейчас государственные деньги раздаются олигархам.
Конечно. А вот когда были 90-е годы, и нам просто весь мир привозил военные пайки просроченные, народ был счастлив. Но это отдельный разговор. А теперь по сути...
В это время вы тоже во власти участвовали.
По сути, да. Меня Ельцин тогда распустил, вы правы. Давайте теперь по сути. Первое. Производительность труда и безработица. Никакого противоречия здесь нет. Безработица, опять же, социальный характер российского государства четкий и ясный. Иногда противоречащий экономическим вопросам. Здесь я согласен. Но это, извините, наш выбор. Да? Мы социальные. Второе. За счет чего? За счет запуска совершенно новых рынков и новых вещей. Инновационная экономика, новые рынки. Рынок интеллектуальной собственности, которого в России нет. Рынок земли. Капитализация промышленности, я имею в виду капитализация интеллектуальной собственности промышленной, в промышленности, это обычный типовой рецепт инновационной экономики. Вот за счет них, только за счет этих вещей, российская экономика, просто достигнув параметров, допустим, Европы, может просто удвоиться, просто ориентируясь на параметры Европы. Это я говорю о качестве экономики, а не ее количественных показателей. Отсюда и вообще выходит решение этих проблем. И прописаны они, если коротко, в стратегии 2020. А для моногородов малый бизнес.
Секунду.
Лишь один пример. В 92-м году, когда Volkswagen приобрел компанию «Шкода», на 18 месяцев всех рабочих отправили в оплачиваемый отпускаем, выплачивали пособие по безработице, а в это время менялось технологическое оборудование. Через 18 месяцев начали выпускать новую продукцию. Почему так нельзя сделать в Тольятти?
Хорошо, мы продолжим наш разговор с Евгением Федоровым и Никитой Кричевским после выпуска новостей «Радио Свобода». Ну, а я напомню, что у нас будет еще одна дискуссия сегодня в прямом эфире в 22 часа. Валерий Фадеев, журнал «Эксперт» и Владимир Рыжков, независимый политик, подискутируют на похожие темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Екатеринбурге открылся двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Лидеры стран организации Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан провели переговоры в узком составе. Оппозиционный кандидат в президенты Ирана Мирхосейн Мусави, согласно официальным данным, потерпевший поражение на выборах 12 июня, призвал провести в стране повторные президентские выборы. Мусави выступил на митинге своих сторонников в Тегеране. Он утверждает, что в ходе выборов, победу на которых одержал действующий президент Махмуд Ахмадинеджад, имели место массовые нарушения. В Грузии оппозиция обвинила власти в избиении своих сторонников, проводивших акцию у Главного управления полиции Тбилиси. Утверждается, что в ходе разгона акции был жестоко избит один из лидеров оппозиции Зураб Абашидзе. В Москве прошла презентация доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованиям убийств журналистов в России. В докладе, составленном представителями журналистских и правозащитных организаций, проанализирован ряд случаев гибели журналистов, расследование которых не было доведено до конца. Мосгорсуде на процессе по делу бывшего главы Главного следственного управления Следственного комитета Дмитрия Довги завершено судебное следствие. На 17 июня назначено прения сторон, после которых присяжные вынесут вердикт. Довги обвиняют в получении крупной взятки. Михаил Ходорковский выступил с конкретными предложениями по реформе судебной системы России. В своей статье, опубликованной в еженедельнике «Коммерсант. Власть», он подчеркнул, что председатели судов всех уровней должны избираться самими судьями, а не назначаться сверху.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров, доктор экономических наук Никита Кричевский. Мы продолжаем наш разговор о кризисе и моногородах, и не только о них. Я вот смотрю вопрос Татьяны по пейджеру. Пейджер у нас 661-1055, абонент «Радио Свобода». Население многих регионов России не имеет зарплату, голодает, а Абрамович приобретает дорогую яхту за 340 миллионов евро, третью по счету. Это нормально. Ваш комментарий, Татьяна. Пожалуйста, господин Федоров.
Ну, я этого не слышал, но если так, то это хамство со стороны Абрамовича. Именно о таких случаях и Путин, и Медведев и говорили, что бизнес должен учитывать кризис, вести себя социально и не создавать такого рода примеры.
Так, я живу в Подмосковье, бываю в гостях у друга в Звенигороде, 65 километров от Москвы, в городе тотальная безработица, два завода закрыты, людям нечем платить за жилье, сейчас лето, спасают дачные участки, что будет дальше? Мнение гостей студии Андрей, Подмосковье. Пожалуйста, Никит.
Все будет зависеть от развития экономической ситуации в стране. Если мы будем идти по той же линии, по той же траектории, что сегодня, это будет еще относительно более-менее нормальная ситуация, терпимая. Если же будут серьезные финансовые потрясения по осени, которые, честно говоря, с большой вероятностью наступят, потому что есть очевидная пирамида на фондовом рынке, есть излишнее укрепление рубля, есть спекулятивное настроение на рынке нефтяном, есть, в конце концов, кулуарные признания министра финансов Кудрина и вице-премьера Шувалова о том, что они ждут вторую волну кризиса. Вот тогда действительно будут проблемы. Что же касается предыдущего вопроса, две секунды буквально. Наша слушательница не совсем права. У Абрамовича не третья яхта, а пятая. И говорить о том, что Абрамович приобрел пятую яхту, это хамство, это еще полбеды. А что делать с «Опелем», о котором мы не успели поговорить?
Но
что
мы вспоминали.
Что делать с приобретением «Лукойлом» нефтеперерабатывающего завода на Сицилии и сети бензозаправок в Турции?
А чем вам не нравится «Опель»? Вы
что
смотрите,
делать
современное
со строительством железной дороги в Иране?
Неужели это заработок по контракту?
Неужели у нас все проблемы внутри страны решены?
Нет, ну, конечно, Россия за времена золотого дождя не построила ни одного автобана, даже между Москвой и Петербургом, что, конечно, выглядит очень странно.
С учетом... Получив при этом триллион долларов нефтяных доходов.
Ну, да, ну, это очень странно, с учетом того, что питерские в Москву ездят, а московские в Питер теперь постоянно. А, действительно, страна, которая не может распорядиться собственными нефтяными сверхдоходами, выглядит удивительно. Не кажется вам, Евгений Алексеевич?
Так, подождите, опять все по очереди, в одну кучу.
Давайте по пунктам.
Коллеги, во-первых, почему Россия не должна инвестировать в «Опель», почему она не должна строить по иностранным заказам за рубежом многие объекты, это нормально. Я вам скажу, что Россия переживает кризис значительно лучше, чем многие страны. Да возьмите та же рецессия, в России она 14%, в Японии 32%, например. В Германии 20% рецессия, в России, опять же, 14%.
Дико уточняет, Абрамович помимо новой яхты покупает еще аэропорт в Италии.
Вот в аэропорт Виталия это может быть хорошая инвестиция, надо ее считать. А вот яхта это чистое хамство.
А Александр пишет, почему Дерипаске нужно давать кредиты? У него собственных средств достаточно. С одного Пикалева снял пенки в виде дивидендов за 4 года и так далее.
Вот, ВВП России касается... за первый квартал, Евгений Алексеевич, снизился на 9,8%. А по сравнению с последним кварталом прошлого года...
Я говорю о рецессии промышленности.
А я говорю о падении темпов российской экономики в целом. А согласитесь, что в мире таких темпов и близко нет.
Нет, 9, нет, есть такие
Скажите,
темпы.
Скажите, где?
Я вам скажу, вот еще раз повторю эти цифры. В России 14% рецессия, в Японии 32%.
Апрель к апрелю 16,9%.
вот у нас данные Росстата, и разница именно такова. Больше, чем в два раза, в России меньше падения, чем...
Удельный вес промышленного производства в России и за границей.
Если вы назовете безработицу, то во Франции безработица больше, чем в России, процентов на 60.
Мне вот интересует
сколько в абсолютных цифрах?
Относительно безработица во Франции
больше, чем 10% уже сегодня. Во Франции
сколько? Есть еще скрытое. Меня интересует Opel, вы начали говорить.
Скрытое есть везде. Да. Теперь по Opel.
Зачем?
А почему нет? Это инвестиция на перспективу. Мы получаем хорошие технологии, начинаем работать в этих технологиях, замещаем нашу устаревшую часть автопрома, часть уже у нас передовая автопрома, которая выпускает Хаммеры, БМВ, Volkswagen.
Подожди, она не выпускает, она собирает. Это большая разница.
Она выпускает, а собирает или
это все... Из крупных компонентов.
Вы знаете, весь мир сейчас так работает, собирает. Нет никого, кто бы не собирал. А вот где же делают? Вот из тех же запчастей, которые поставляют Китай, собирают и немцы, и Россия. Разницы никакой, и подход одинаковый. Вопрос в другом. В чем главное отличие российской экономики? А главное его
Вы
отличие...
Вы не уходите от Opel.
Который касается Opel.
Это же на деньги Сбербанка, на деньги вкладчиков, на деньги акционеров.
Это хороший...
В разгар кризиса.
Это хорошая инвестиция. А как вы хотите?
Слушайте, а почему тогда газ должен туда привлекаться? Там же уже были куплены линии по производству. Современных автомобилей Cyber, которые никто не стал покупать.
Вот рынок отреагировал на плохой автомобиль.
То есть надо раз помочь Дерипаске за государственный счет.
Когда китайское правительство дает разрешение на вхождение иностранных автопроизводителей на свою территорию и о начале производства иностранных автомобилей в Китае, обязательным условием становится то, что в течение 2-3 лет 90% всех запчастей должно производиться на территории Китайской Республики. А в отношении Opel я уже приводил пример Шкоды и Volkswagen. Почему Сбербанк не может профинансировать точно такую же операцию на Волжском автозаводе? Почему государство не может год-полтора-два содержать вынужденный простой работников, а в это время за счет средств Сбербанка нельзя купить сегодня подешевевшую производственную линию по неважно выпуску каких автомобилей, это уже детали, это уже маркетинг. И через полтора года выйти на рынок с новым автомобилем, с новым производством, при этом иметь на своей территории производство всех запасных частей, всех комплектующих. Нет, этого не будет, потому что инвестиции в Opel расцениваются как более эффективные. Почему-то? Почему мы решаем проблемы американского автопрома? Почему мы решаем социальные проблемы немецкого государства? Почему мы забываем о том, что газ у нас в долгах, что ВАЗ бездонная бочка, фактически живой труп, что ИШ у нас остановлен? И на других автомобильных заводах ситуация не лучше.
Евгений Алексеевич Федоров, у нас глава комитета по экономической политике и предпринимательству. Давайте мы завершим автомобильный сюжет. Тоже, между прочим, моногорода, правда?
Я вот сейчас внимательно слушал и все ждал. Когда же мне разрешат хоть отреагировать хоть одной фразой? Да все очень просто. Инвестиции в Opel – это инвестиции в будущее. А инвестиции в какие-то...
В немецкое будущее, Евгений Алексеевич.
В будущее российской экономики в том числе. А инвестиции в устаревшие
мы
какие-то...
Мы собрались завоевывать Германию.
Ну как, что же это такое? Нельзя вообще
ничего
говорить.
Прошу вас соблюдать порядок.
А инвестиции в устаревшую какую-то линию – это инвестиции в прошлое. В этом главное отличие. И отличается российский АвтоВАЗ и вообще российская экономика от немецкой, например, где Opel, принципиально же не тем, что у нас устаревшие станки, а там современные станки. Они принципиально различаются системой экономики, оборотом, промышленной интеллектуальной собственности. В Opel этой интеллектуальной собственности 60%, а в АвтоВАЗе 0%. И в этом главное различие. Инвестировать надо не в станки устаревшие или современные, а инвестировать надо в новые перспективные знания, новые технологии. А это права на технологии. А наша экономика не принимает эти права. Именно об этом и стратегия 2020, чтобы она принимала. Сегодняшние инвестиции в российскую экономику, просто финансовые, будут чрезвычайно неэффективны.
Правильно,
пока
что
не работают системные
вопросы.
И это тоже, кстати.
Так, теперь, пожалуйста, слушатели давно ждут по телефону 8 800 222 12.
Но прежде одна справка. 6,5 миллиардов евро приобретатель Opel должен вложить и отдать General Motors за интеллектуальную собственность, и 5 миллиардов евро необходимо вложить за рабочих Opel в пенсионные фонды. Итого 11,5 миллиардов евро только стартовых инвестиций, не говоря уже
о прочем. У нас 200 миллиардов инвестиций в Россию из-за рубежа. И что же нам теперь, от них отказаться или делиться?
Давайте с народом. Виктор из Москвы, пожалуйста, наушники.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что касается оценки деятельности Путина, знаете, во время войны, когда вот там командир дивизии или чего-то лез в окопы и поднимал людей в атаку, это о чем угодно говорило, но как руководитель он, значит, был полный ноль и со своей непосредственной ролью не справлялся. Вот я также оцениваю деятельность. Если для, значит, надо только премьер-министра для того, чтобы разрешить ситуацию. Это раз. Теперь уважаемого депутата, там, руководителю комитета, значит, какая поддержка там малому бизнесу? Это, по-моему, сплошная болтовня идет. Значит, для моногородов, он, как говорит, малый бизнес. На что его открывать? 60 тысяч жалких, которые еще надо там что-то доказать, чтобы...
Давайте выйдет. Про и малый бизнес, серьезно. Господин Федоров, послушаем. Пожалуйста, угу. Евгений Алексеевич.
Значит, по малому бизнесу. Ну, например, с этого года работает система государственных закупок для малого бизнеса. 800 миллиардов рублей. Этого в прошлом году не было, в том числе через электронные торги, в том числе с предоставлением авансов. То есть вопрос вот этих 60 тысяч, то есть 60 тысяч можно взять, потом можно договориться, а это интеллектуальная работа малый бизнес, между прочим, и организационная, договориться о производстве, получить государственный заказ и, пожалуйста, получить размеры этого заказа уже столько, сколько человек сможет. Но это тяжелая работа, малый бизнес. Никто там легкую работу, и что принесут деньги или заказы, не обещал. Это надо работать. Госзакупки.ру, электронные торги. И все-таки мы начали разговор, вы упомянули частную собственность. Я как-то не хочу оставлять какие-то оставшиеся куски. Полностью согласен. В России не защищена частная собственность, потому что структура сырьевой российской экономики не требует защиты частной собственности.
Приезжает премьер-министр, распоряжается чужой собственностью.
Нет, он не распоряжается
чужой собственностью. Приезжает губернатор и распоряжается чужой собственностью.
Он не распоряжается.
Извините.
Подпись сейчас стоит губернатора или премьер-министра? Но... Или собственника?
А по команде?
А что по команде?
Альтернатива а какая, знаете? А где Ходорковский находится, знаете?
Подождите,
он, я... Он, кажется, не слушался тогдашнего президента.
Значит, уважаемые коллеги, вот вопрос защиты частной собственности, это вопрос принципиального нашего дальнейшего развития. Я с этим полностью согласен. Но одновременно я вам напоминаю, что весь российский крупный бизнес не российский. И все ваши упомянутые фамилии, все работают через офшоры или через западную юрисдикцию. Это тоже к вопросу о защите частной собственности. Поэтому... Уехал он, и никто его не заставит. И это тоже факт. И это тяжелый вопрос политической реформы, которая заложена в стратегии 2020, укрепление частной собственности.
К сожалению, проблема наша в том, что мы по-прежнему считаем, что все абсолютно вопросы можно решить вливанием денег. 800 миллиардов на закупки для малого бизнеса выделили, и считаем, что малый бизнес будет успешно развиваться. В то же время моногорода – это 40% российской экономики, это сотни тысяч людей. Неправильно сказал. В моногородах сегодня проживает около 12 миллионов жителей России, подавляющая часть из которых сегодня без средств к существованию. Они проели те запасы, которые они могли сделать в тучные годы. Никто сегодня не говорит ни о какой программе по развитию, по диверсификации промышленности, по экономике в этих моногородах. Считается, что если мы выдаем 800 миллиардов рублей на закупки, значит, все проблемы автоматически решатся.
Я хотел напомнить, Евгений Алексеевич, вот вы когда-то говорили, что вы входите там в большую государственную комиссию, которая выдает кредиты, по-моему, да?
Замещение иностранного кредитования.
Да. А вот малым городам что-нибудь там досталось, вот этим вот моно, да, где там заводик, тут заводик, или все досталось АвтоВАЗу, еще кому-нибудь такому крупному, большому?
Ну, если вы спрашиваете про ту комиссию, которая работала, она выделила 11 миллиардов долларов замещения кредитования, подчеркиваю, это не деньги, а это кредиты.
А, это та самая комиссия, которая дала Дерипаске 4,5 миллиарда, чтобы он не разорился, да? А после этого он Пикалёва довел.
Не чтобы он не разорился, а для того, чтобы как раз решать социальные вопросы.
И он решил социальные вопросы на Байкальском комбинате, в Пикалёво, там еще где-то, где люди, как пишет нам Оксана Андреевна, нечего им есть, да?
Кредит 15% годовых он
получил. А ему продлили же, да?
И по залогам в 4 раза больше, чем это было
очень
до кризиса.
Очень странно. Вот ему, зная ситуацию в Пикалёво, ему продлили, да?
Еще раз
а потом
говорю,
его там... По столу, коллеги, мордой.
По столу, ну что? Еще раз,
а деньги-то можно же было собственность забрать 15, и продать акции.
Кредит 15% годовых. И эти собственности заберут, если он кредит не отдаст.
Так может, лучше было сразу забрать?
Михаил, забрать, почему мы привязались к этому несчастному Дерипаске? Да пусть он решает свои проблемы самостоятельно. Я вам хочу привести другой пример моногорода, Верхнюю Уфалей, пожалуйста.
Так,
Уфалей-никель. Второе предприятие по производству никеля после никеля Норильского. Осенью прошлого года оказалось, что себестоимость производства никеля в Верхнем Уфале в два раза выше мировых цен, которые устаканились на тот период. И что сегодня? Что сегодня? Сегодня из 5 печей работает 2, и те в июне будут остановлены формально на профилактику, на ремонт. Что в этой ситуации делает губернатор Челябинской области Сумин? Там объективно нет возможности для того, чтобы решать социальные вопросы. Там денег неоткуда взять. Там чистый убыток за первый квартал. 524 миллиона рублей. 524 убытка. Что делает Сумин? Он приезжает и начинает накачку мэров. Мэров. Местные бюджеты по России в целом дефицитны сегодня на 81,5 миллиарда рублей. Они все дефицитны.
А это же централизация. Все
и он начинает накачивать мэров и говорит, если вы не будете решать социальные вопросы, мы очень серьезно испортим отношения. Скажите мне, коллеги, скажите мне, Евгений Алексеевич, за счет чего губернаторы могут решить социальный вопрос? За счет чего мэры? За счет каких источников мэры могут решать вопросы моногородов?
У мэров есть маневр, в том числе и по средствам, в том числе и
по... А потом топить нечем будет.
Ну, подождите. Ну, что значит топить? Что вы все время противопоставляете? Все вот...
Знаете, есть статья «Нецелевое использование средств». Он даст заводику, а потом его прокурор
вот
причислит еще к 200.
Вот какой-то глупый разговор получается. Это какой-то такой виртуально какой-то
такой теоретический. Это абсолютно реальность.
Евгений Алексеевич, а вот там за счет каких источников мэры могут помочь?
За счет бюджета города. За счет получения бюджета...
Там нет этих статей.
За счет получения бюджета субъекта федерации. А субъект федерации...
Дефицитный.
А субъект федерации получает, значит, я сейчас скажу, треть бюджета Российской Федерации это направлено на поддержку бюджетов субъекта Российской Федерации. Вот и все. Это прямая цепочка от бюджета федерального через бюджет губернии к мэру города, который оказывает эту поддержку и разруливает ситуацию. Кроме того, вы учтите, вы почему-то все время ловите вот какое-то предприятие в моногороде. Там больше, чем на этом предприятии, учителей, врачей, служащих, пенсионеров и всего остального.
Подождите, на них статьи есть бюджетные.
Вы только подтверждаете,
я об этом и говорю,
подтверждаете
что это комплексный
мой
вопрос.
Вывод, Евгений Алексеевич, о том, что вы по-прежнему все проблемы пытаетесь решить деньгами.
Нет.
Исключительно
нет,
деньгами. Вы говорите, бюджет из федерального в региональный в местный. А у нас врачи, учителя, а у нас то, а у нас все. А я вам говорю о том, что... мы будем заливать кризисный пожар деньгами.
Значит, еще раз говорю.
И деньги у нас скоро кончатся.
Александр,
а
как раз пишет, когда нет? Кончится стабфонд?
Я уже 20 раз об этом говорил, могу 21 раз. Мне не жалко сказать.
Скажите.
У нас социальное государство, и первая реакция – поддержка людей, независимо от того, там,
дерибаска,
не дерибаска. Первая реакция – поддержка граждан России. Вторая реакция – уже отрегулировать вопросы экономики. То, что экономические вопросы деньгами нельзя решать, я с вами согласен на 100%. Именно об этом и стратегия 2020 – изменить тип российской экономики. И, кстати, между прочим, финансирование из бюджета экономических вопросов, кроме инфраструктурных, практически нет. Кредитование есть, субсидирование ставок в сельском хозяйстве есть, субсидирование и поддержка спроса в автопроме есть. А вот чтобы деньги давали...
Случай 3, Светлогорье.
Неправда.
Случай 4, Рубцовск.
Кредит. Так вот, единственный случай, я вам скажу...
В автовазе не кредит?
Почему же мне не...
Тоже кредит. Ну как? Как производственному предприятию дают просто так, Евгений?
Да не просто так.
По поводу социального государства. Средняя продолжительность жизни в России 66 лет.
Уже не дают
тогда как в Европе 77-80. Россия занимает первое, второе место по числу самоубийств.
Разве можно так вообще действовать?
Медицинское обслуживание в России ниже стандартов стран развивающихся. И при этом мы с вами... Ждем, когда Россия наконец-то станет социальным государством.
Так, дайте ответить.
Понял. Давайте завтра издадим указ, чтобы жили лучше всех в мире. И завтра будем жить лучше всех в мире. Значит, наверное, все-таки надо пройти этот путь.
Куда давайте. Делся триллион от продажи нефти, Евгений Алексеевич?
На пенсии пошел.
Триллион получили. Проели,
проели.
Проели.
Ну, а как вы, проели? Андрей из Москвы,
проели,
пожалуйста.
Потому что люди.
Андрей,
они
извините, вы долго ждете, да. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Как вам кажется, Веремска-Пикалёва, этот вопрос можно решить, вот, если бы Госдума России приняла указ о обязательной выплате заработной платы и большого штрафа в случае ее невыплаты владельцами предприятий, то все бы выплачивали и не
хотели. Да вообще уголовная ответственность есть, пожалуйста.
И второй вопрос. Насчет военных расходов России. Сейчас экономический кризис. И все страны снизили военные расходы, а Россия повысила почему-то. И почему-то сейчас ссора организовался, новая это стратегическая, значит, войска, значит...
Нет, Андрей, мы вас поняли, пожалуйста, Евгений.
По очереди. Да. Значит, именно так законодательство и устроено. Если зарплата не выплачивается, то под это есть уголовная статья, а задержки зарплаты автоматически добавляются система штрафов, и если у вас задержали конкретно у вас заработную плату, вы можете обратиться в прокуратуру, в суд, получить зарплату, получить дополнительный штраф за ее задержку, и при необходимости еще и получите компенсацию разного характера, поскольку решение суда учитываются все факторы. Военные расходы в этом году снижены, и эта статья расходов в бюджете также снижена. Спасибо.
Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Ну вот вы понимаете, социальное государство – это как подачки нищим, и которые не спасают нищих, они так нищими остаются. Мне кажется, вот вы мне скажите, какие у вас конкретно бизнес-проекты из малого бизнеса в любом обычном городе? То есть я имею в виду создание торговых точек новых, создание мини-пекарен, каких-то, какого-то мелкого бизнеса, который обеспечит людей работами, и не так, чтобы они ходили, и им нужно было что-то закладывать, а вы давали им бизнес-проект, то есть место, оборудование, человек только должен хотеть работать.
Есть такое, Евгений?
Так может быть, человек, если хочет работать, он использует государственную поддержку и работает, а не ждет, когда к нему на диван принесут, все разжуют, вложат ему в руки, и он на утро будет получать хорошую зарплату. Я категорически не согласен с таким подходом. Я считаю, что человек сам отвечает за свою судьбу, а государство может ему помочь в этом в большей или меньшей степени. Вот как государство помогает малому бизнесу решать свои проблемы, подчеркиваю, вот это отдельный разговор, можно целый час обсуждать. Мы упомянули уже и госзакупки, что, кстати, не деньги, а плата за труд, между прочим, а не просто подарки. И это и система поддержки, это региональные программы. Вот те вопросы, которые вы перечислили, ваш субъект федерации прописывает в специальной программе, которая существует в течение последних 2 лет.
И куда же идти-то человеку?
Во власти субъекта федерации или муниципалитет, который отвечает за малый бизнес.
Понятно. Никита, что вы думаете?
Мой любимый пример электрические чайники, Михаил, которые мы сегодня завозим из Польши, из Финляндии, из Китая, отовсюду. Элементарное, элементарное изделие, производство которого можно без проблем наладить в любом моногороде. Я не говорю об электрочайниках, я говорю об утюгах, я говорю о продукции текстиля, я говорю об обуви. Масса вариантов для производства продукции, ориентированной на потребительский рынок. Повторю в 21 раз, Евгений Алексеевич, никакой программы на уровне ни федерального центра, ни регионов по развитию малого бизнеса в моногородах, по развитию экономики, по диверсификации экономики моногородов сегодня нет. Сегодня нет даже программы по модернизации российской экономики, что уж говорить о моногородах.
Давайте мы уважим Владимира Александровича из Междуреченска издалека, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лучше всего облегчить людям в таких городах возможность менять место жительства и работы. Для этого нужно упразднить прописку, этот штамп в паспорте вместе с соответствующей статьей в кодексе административного правонарушений и трудовой книжки. Еще в 2006 году депутат Исаев внес в Госдуму законопроект об их упразднении, однако он где-то затерялся. Когда, наконец, этот законопроект станет законом, и трудовые книжки будут упразднены?
Пожалуйста,
спасибо.
Про мобильность населения, это же важно.
Так, а вот предыдущий вопрос. Значит, по моногородам и малому бизнесу. Программы субъектов Российской Федерации по малому бизнесу, утвержденные законом, где содержатся специальные разделы по малым городам, если они в этом субъекте, конечно, располагаются. Не во всех субъектах они есть. Текстиль – рост, автопром – рост, целый ряд отраслей Российской Федерации растут.
Какой же автопром – рост?
4%.
Падение, по-моему, на 50%
да?
в этом году.
Я говорю о относительном росте в сравнении с первым кварталом. Так вот, рост 4% по легковым автомобилям, по автобусам рост 20%, по тракторам рост 40% относительно...
По троллейбусам 132.
Вот, так, видите,
мобильность,
то есть
мобильность, пожалуйста.
По мобильности. Есть такая специальная программа, к сожалению, заявилось в нее только 15 тысяч человек. Ну, каждый желающий переместиться в трудовое, так сказать, перемещение осуществить, обращается в соответствующую службу занятости, пишет заявление, попадает в специальную программу, и государство финансирует его перемещение в другой субъект Российской Федерации для получения новой работы.
Хочу процитировать президента Российской Федерации. Надо собирать неэффективных собственников на уровне губернатора или его зама и проводить с ними воспитательную работу, помогая найти выход из создавшегося трудного положения. Господин Крычевский, к чему приведет такая политика?
Такая политика приведет к тому, что неэффективные собственники с удовольствием отдадут свои производства, свою собственность в распоряжение региональных властей, и региональные власти вместо того, чтобы заниматься комплексным развитием территории и в экономическом, и в социальном аспекте, будут такими, знаете, управляющими компаниями на все руки. То, что сегодня мы наблюдаем на примере того же Приморского края.
А есть еще, подождите, как это вот большая компания Чемизова?
Ростехнологии.
Ростехнологии. Да, что-то у нее не очень получается так многопрофильно управлять.
А сегодня вы берете более серьезную проблему, вы берете проблему плохих долгов, так называемых, то есть по просроченной кредиторской задолженности банкам. Сегодня Ростехнологии выходят с предложением о том, чтобы часть залогов, которые предприятия заложили в качестве обеспечения по кредитам, отдавать Ростехнологиям.
То есть очистить их не
финансово оздоравливать предприятия, накладывая мораторий на 2 года по закону о банкротстве на любые изменения формы собственности, а просто передавать Ростехнологиям, которые будут приватизировать в дальнейшем те комплексы, которые они получат.
Интересуется Николай Борисович ситуацией с Белоруссией. Не могу в конце не задать вопрос. Пусть скажут все-таки про молочно-газовые грядущие войны. А господин Федоров, минутка есть.
У нас есть закон о техническом регулировании, в соответствии с которым, если ты поставляешь порошковое молоко, так и пиши «молочный напиток». Белорусская сторона не успела сменить этикетки и маркировки поставляемой продукции. Соответственно, допуск, так же, как, кстати, и любой российской компании, разницы для техрегламента нет, или немецкой. Соответственно, доступ приостановлен. Как только сменят этикетки, будем с удовольствием пить молочный
этикетки
напиток.
Этикетки или президента страны, как сказал
этикетки,
сотрудник администрации Дмитрия Медведева?
Не знаю,
Медведева.
Кто там чего сказал.
Он сказал, кому-то просто надоело быть президентом Беларуси.
Еще раз говорю, этикетки снимем, будем пить порошковое молоко из Беларуси. Пока этикетка не будет сменена на пакете с молоком, не будем его пить.
Белоруссия готовится к введению элементов пограничного таможенного контроля на границе с Россией. Никита Кричевский, к чему это приведет?
Белоруссия, безусловно, восполнит потери от ограничения экспорта молочной продукции за счет введения таможенного пограничного контроля на территории, на границе с Россией, причем в основном для тех грузов, которые через Белоруссию поступают как раз к нам. Они от нас идут туда. Что же касается возможных дальнейших ситуаций, то я не исключаю, например, участие Белоруссии в случае, опять же повторюсь, возможного газового конфликта с Украиной на стороне Украины. А если вдруг у нас возникнут проблемы с транзитом газа через Украину, вдруг ни с того ни с сего окажется, что и у Белоруссии есть кое-какие претензии и проблемы с транзитом через свою территорию. И вот тогда нам придется окончательно несладко, мы теряем последнего союзника на Западе.
Евгений Федоров, вы согласны, что Россия теряет последнего союзника?
Я считаю, что ничего Россия не теряет. Другое дело, что России, конечно, надо делать ставки не на руководителя, а на народы. И в Белоруссии, и на Украине надо взаимодействовать на уровне народа. Один народ живет в России, Белоруссии и Украине. Об этом забывать нельзя.
Да. В России главное ставку на народ делать. А в Беларуси это уже потом.
Ну что ж, на этом мы закончим наш разговор.
Главная ставка наша.
Да, с Евгением Федоровым и Никитой Кричевским, замечательными экономистами, один из которых председатель комитета Государственной Думы. Но надеюсь, что эти дискуссии мы еще продолжим. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что значит победа Ахмадинеджада для Ирана и мира?
Комментарии экспертов.
Зачем Ходорковский написал статью о российских судах? Точка зрения адвоката Юрия Шмидта.
В блогах Свободы.
Победа российского хоккея в спортивном блоге Алексея Кузнецова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».